Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы поговорим о художниках модерна, которые бывали в нашем городе, либо творчество которых так или иначе связано с Петербургом.
Принято считать, что три крупнейших кита модерна – это Климт, Муха и Берцлей. Ни Климт, ни Берцлей у нас, к сожалению, не были. А вот Альфонс Муха приезжал к нам в 1913 году, привозил графическую композицию, которую он хотел посвятить юбилею дома Романовых, и чуть ли не хотел напроситься на прием к царю. Но туда он не попал. Тогда ему захотелось посетить Илью Ефимовича Репина. И тоже не удалось. То есть вот двойная неудача. Ни к царю, ни к крупнейшему русскому живописцу попасть не удалось. Что делать? Посетил два крупнейших музея. Эрмитаж и Русский музей. И далее поехал в Москву, что ему помогло очень при создании многофигурной композиции «История отмены крепостного права в России». Так что вот Муха – это очень крупная величина. И характерно, что не только он сам был в нашем городе, но и его произведения многие демонстрировались на выставках плаката. Может быть, они тогда остались незамеченными. Может быть, сыграла роль французское написание фамилии Мюша. Никто не запомнил особенно Мюша. Муха и художник очень поздно пришел к нашим любителям искусства. Выдающийся финский художник Аксель Вальдемар Гален-Каллела всю жизнь декларировал то, что он ненавидел русского императора Николая II. И это, конечно, повлияло на то, что Каллела либо вообще не бывал в нашем городе, поскольку сведений нет. Но я думаю, что не мог он не побывать в столице страны, в которой он жил. Наверняка был, но непонятно, с кем он дружил. Известно лишь то, что наши художники были знакомы с творчеством Гален-Каллелы, и даже Иван Яковлевич Билибин однажды написал шутливый манифест, где он обязуется никогда не подражать Галену. Тогда вот была одинарная фамилия, двойной еще фамилии в русском написании. Не было, обещал никогда ему не подражать.
А что-то похожее бывает?
Конечно. Выполнил ли он это обещание? Нет, не выполнил. В некоторых работах изображение деревьев такое же, как в работах финских графиков. Но зато другая финская художница, Хелена Шьерфбек, несколько раз была в России, очень любила Достоевского. В зрелом возрасте, уже когда эпоха модерна прошла, она создавала экспрессионистские работы на мотив произведений Достоевского. Принято считать, что в ее зрелых портретах мы видим сборный типаж героев Достоевского. Это безумно интересно. Я думаю, что еще исследователи обратят на это внимание. Хелена Шерберг приезжала к нам с учебной целью копировать работы в Эрмитаже. И, в общем-то, это довольно почетные гости. Для финской культуры она значит примерно то же самое, что Анна Петровна Остроумова-Лебедева для культуры нашего города. Но особая тема – это визит в наш город Андерса Цорна, который был и импрессионистом, и символистом, но каким-то боком и художником модерна, потому что он создавал веера очень красивые с орнаментальным узором. Но в целом его, конечно, связывают с реалистической традицией и с импрессионизмом, и все же Цорн был плоть от плоти представитель шведского модерна. Крупнейший финский архитектор Эль-Эль Сааринен родился на территории теперешней Ленинградской области. Вот уж нам и карты в руки называть. Мы переходим постепенно к теме того, кто из представителей модерна родился у нас. Нам и карты в руки Сааринена считать почти что своим. Его замечательные эксперименты в области архитектуры финского модерна сопровождались еще и занятиями в области прикладной графики, и он еще и хороший график, помимо того, что он замечательный архитектор, основатель династии архитекторов. А кто еще родился в нашем городе из представителей модерна? Это польский художник Зигмунд Валишевский, фантаст, сказочник, любитель мифологических сюжетов, очень талантливый, интересный график. Это художник Гогенштейн. Вот иногда пишут с другой транскрипцией Хоенштейн и Оенштейн. Гогенштейн – крупнейшее имя в истории итальянской плакатной графики. Более того, итальянцы считают его своим, а немцы – своим, потому что он родился в немецкой семье, но в раннем возрасте был вывезен из Петербурга. Источники умалчивают, сколько лет было мальчику, когда его увезли. А если он даже пару лет успел проучиться в гимназии, да, то интересно было бы на эту гимназию указывать на достопримечательность. Но и третий художник, который тоже появился на свет в городе Санкт-Петербурге, это замечательный финский график Рудольф Койву, основатель жанра поздравительной рождественской открытки в культуре Финляндии. Финны обожают Койву, все вот его его замечательные зайчики, белочки, смешные животные, сказочные персонажи. Это для них, как для нас, мир Ивана Яковлевича Билибина. И Коеву часто говорил, что равняется на Билибина и Бакста. А что интересно, смотришь на этих зайчиков и белочек, да, и разных зверьков, лис, которые водят хороводы там с медведями вокруг новогодней елки, не узнаешь ни Билибина, ни Бакста. Но Коеву утверждал, что он исходит из русской культурной традиции, и это очень трогательно, потому что в Финляндии он считается мастером номер один поздравительной открытки. Как для России, допустим, Елизавета Бем, или вот сегодня очень модные художники Зарубин и Гундобин советского периода создаются их каталоги, как Зарубин для советского любителя искусства, так Рудольф Коеву значит очень многое для Финляндии.
Ну, мир новогоднего леса Зарубина – это как раз наше детство.
Да-да.
Это, ну, целую сказку можно сочинять.
Конечно, конечно. Сказку и вот эта сказочная атмосфера, которую создает Зарубин, она сопоставима с миром Коеву. И, наконец, в мире модно так называемое скандаловедение. Изучают известные скандалы. Я должен с гордостью сказать, что наш город не отличается тем, что возникали какие-то конфликты между художниками. Ну, вот, допустим, Цорну не понравились его поклонники. Он не знал русского языка и боялся толпы поклонников, которые его обступят и будут брать автографы. Но это небольшой эпизод.
Так были толпы?
Были, конечно, да, его обожали, его на руках носили. Поэтому он сказал своему другу Эдельфельту, может быть, не поедем из Хельсинки, из Гельсингфорса в Петербург, может быть, не ехать. А Эдельфельт сказал, да ты что, Репин накрыл стол, сам Репин накрыл стол, а ты, дурак, не едешь. Он говорит, а кто это Репин? Эдельфельт сказал, поедешь, узнаешь. Сам Эдельфельд много раз был гостем нашего города, и он так же, как и Цорн, воплощал и реалистическую традицию, и традицию модерна. Более того, он в большей степени был представителем стиля ар-нуво, чем Цорн. Но и Цорна нельзя сбрасывать со счетов из-за его красивых женских вееров и некоторых произведений графики. Он остро чувствовал эстетику рубежа веков. Так вот, скандалов больших не было. И все же я думал, не хоть один скандал может войти в сокровищницу мирового скандаловедения. Да, может. Выдающийся венгерский художник Йозеф Риппл Ронеи, основатель венгерского модерна и пропагандист французского импрессионизма на территории Венгрии, однажды проникся особым трепетным отношением, хотел сказать, к Кировскому театру, к Мариинскому театру. И устроился туда специалистом по художественной части, то есть в его ведении в течение некоторого времени были костюмы и декорации Мариинского театра. Ему это так не понравилось. Стажировался он во Франции, может быть, он в Париже видел что-то другое. В Петербурге он не узнал того, что он видел в Париже. Но он повел себя скандально. Он сказал, что ему ведома совершенно другая система хранения декораций и другая система работы с художниками по костюмам. За короткий срок он рассорился со всеми администраторами, с которыми он только имел дело, и со скандалом покинул наш город. Об этом не принято вспоминать. О нем пишет Константин Алексеевич Коровин, крупнейший наш художник-импрессионист, который создал портрет Риппла Ронеи. И этот портрет в творчестве Коровина занимает значительное место. Красивый очень мужчина, солидный, засунувший руки в карманы, устроил на территории нашего города скандал по поводу вот системы хранения костюмов.
Но изменить ничего не удалось.
Нет, не удалось, и поэтому он покинул наш город, опять-таки хочу подчеркнуть, со скандалом. Но не понравилось ему здесь.
Ну, это не такие большие скандалы.
Я и хочу подчеркнуть, что вот каких-то таких вот очень и очень существенных эпизодов, да, которые были связаны с противоречиями между художниками, острыми противоречиями, нет, у нас художественная жизнь протекала довольно мирно. Может быть, не так интенсивно, как в Париже или в Лондоне, но, тем не менее, довольно мирно. И, допустим, жизнь брата и сестры Чемберсов, Владимира и Марии, которые работали в нашем городе и воплощали английский модерн, воплощали традицию английского движения Arts and Crafts. История Чемберсов очень интересная, потому что вот они внедрились в русскую культуру, создавали открытки, книжные обложки. Чеченскую тему впервые затронул Владимир Чемберс в своей уникальной графике. Я думаю, о них еще будет написано.
А вот сами художники посетив город, как-то сам город отложил какой-то отпечаток на них?
Здесь можно назвать крупнейшего представителя немецкого модерна Генриха Фогелера. Вот он трепетно относился к России, написал даже однажды письмо Максиму Горькому, которое затерялось где-то в почте или в аналах, трудно сказать. Посетил он наш город уже после революции, и поэтому его дореволюционная история, да, то есть то, как его творчество было отражено в журнале «Мир искусства», в журнале «Весы», его не интересовало. Вот если бы у него был личный архив, он бы, конечно, туда поместил русские журналы, которые печатали его графику. А печатали его в нашей стране много. Приехал он в 1923 году, описал реку Неву, некоторые достопримечательности. Поэтому вот это все же взгляд художника модерна. Хотя эпоха модерна прошла, наступили 20-е годы, конструктивизм, стиль арт-деко, а тем не менее Фогелер во многом оставался художником модерна. Поэтому вот если говорить, что троица модерна – это Климт, Муха и Берцлей, то троица трех крупнейших мастеров, которые посетили наш город – это Фогелер, Гален Каллела и, опять-таки, Муха. И вот их впечатления, конечно, заслуживают самого пристального внимания. Но некоторые художники, которые сформировались как мастера модерна, посетили наш город со значительным опозданием в 20-е и 30-е годы. Это, например, основатель фотомонтажа в плакатном искусстве Джон Хартфельд. Настоящая фамилия Хельмут Херцфельде. Хартфельд взял себе англоязычный вариант фамилии и приезжал он в наш город уже как житель Советского Союза. Он временно жил у нас, воплощая революционное мировоззрение, марксистское мировоззрение, разрабатывая плакат. Но Хартфельд тоже был мастером модерна и в области шрифта, и в области графического оформления. Просто как и Фогелер, он как бы преодолел модерн. И, конечно, большой интерес представляет визит в наш город художника Георга Гросса, который был врагом бюрократии. Вот мы тщательно скрывали, что Гросс очень критиковал бюрократическую систему в Советском Союзе. А какие учреждения он посетил? Где он видел бюрократию? Очень трудно сегодня определить. Но так или иначе, работы Гросса, очень крупного мастера модерна в юности и мастера экспрессионизма в зрелом возрасте, его работы часто используются для иллюстрирования произведений Михаила Михайловича Зощенко. То есть это уже за пределами модерна, это 20-е годы, это уже не Петербург и даже не Петроград, а скорее Ленинград. Но тем не менее Георг Гросс – это представитель немецкого модерна. Так что Фогелер, Хартфельд и Гросс – это художники 20-х годов с закваской, которая теснейшим образом связана со стилем Арнуво. И поэтому их взгляд на наш город, который до сих пор не проанализирован, Хартфельд и Гросс ничего не оставили из мемуаров, только Гросс оставил какие-то едкие замечания, что кругом бюрократия, да, кругом чиновники, которые мешают жить, они не оставили. Разве что Фогелер написал главу «Петроград» в своей знаменитой книге «Путешествие по России. Рождение нового человека».
На этом все. С искусствоведом Андреем Дьяченко беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.